Добрый день, в эфире программа «Глядя в телевизор», в студии Егор Арефьев
и Сергей, а.к.а. ловец трендов, а.к.а. могильщик пошлости, а.к.а. уфимская гадюка Ефимов.
Это был сюрприз для меня. Как обычно, мы будем говорить о нашем телевидении, каким оно было в уходящий, так сказать, период времени, и каким оно будет на следующей неделе. И наша первая рубрика...
Скандал недели.
В общем, скандалы не кончаются. Которую неделю мы, значит, не имеем проблем с наполнением этой рубрики. А ведь было время, когда мы просто мучились, думали, ну о чем же поговорить? Ну нет скандалов, там тихо, ровно, скучно, гладко и серо все. И, так сказать, которую уж раз, значит, есть о чем поговорить.
Помогает Первый канал.
Помогает Первый канал, как ни странно, наш поставщик скандалов для нашей программы Первый канал. И, конечно же, вариантов вообще никаких при выборе главного скандала недели не было. Это, конечно, Евровидение. Наш любимый, всегда скандальный, и в этом году, может быть, особенно скандальный конкурс.
Конкурс дровосеков, как мы его называем.
Ламберджеков еще можно говорить.
На самом деле, к нам приходила Юлия Самойлова вчера.
Даже, вот, можно сказать, приходила дважды. Сначала дважды, она с помощью технических каналов связи приходила вот к тебе, в частности, да? На сайте «Комсомольской правды» можно посмотреть это интервью. И буквально вот на днях она еще побывала в студии радио «Комсомольская правда». И говорили об этом много. Всю неделю говорили, хорошо ли, плохо ли, почему Юля. И у нас, поскольку индекс толерантности пока еще...
Не зашкаливает.
Не зашкаливает, и непонятно пока, мы сейчас не будем говорить, хорошо это или плохо, но... В общем, говорили своими именами, называли вещи. Вот стоит ли посылать Юлю, не будет ли человек, который в инвалидной коляске поет, как-то там неправильно олицетворять нашу страну, да еще в Украине.
И вообще, может быть, ее используют хитрые политтехнологи со старой площади, которые просто, так сказать, на инвалидной коляске пытаются заехать в Европу со своими... значит, ценностями, протащить, так сказать, Россию таким образом, пошлым, подставив девушку под удар.
Да, то есть обсуждали везде, по телевидению, на радиостанциях, в прессе, разумеется, в соцсетях, где происходят наиболее интересные скандалы, ссоры и интриги с расследованием. И что забавно, у нас который раз вот телевидение поставляет повод для разговоров.
Да,
мне кажется, что это время как-то уже было ушло, да, ведь действительно встречаются люди, у которых нет телевизора, еще чаще встречаются те, у которых он есть, но они его просто не смотрят. А тут, значит, день и ночь и в магазинах, как в старые добрые времена, говорят о телевидении. И что происходит? Неужели телевидение снова становится модным? Телевидение вошло в моду, Первый канал входит в моду. А когда мы говорим о рейтингах, а мы очень часто говорим в нашей программе, мы, так сказать, бывает, говорим такое: представляешь, такая-то программа, ну, с убийственным, офигенным, крутым рейтингом, там, 6%. Это ведь что значит? Это значит, что остальные 94% не смотрели, да, телезрители, эту программу.
Ну,
вот
да,
так обстоит дело.
И это 6% из замеренных.
Да, это,
а замеренные могут быть 50%.
Это, конечно, миллионы людей, но
все равно
так, если посмотреть с точки зрения математики, какое-то вот небольшое количество людей. Это не как раньше. Штирлиц смотрели все, да, а сейчас вот как-то вот трудно.
Ну, плюс там еще, конечно, неизвестно, сколько не замерили людей из них, сколько смотрело. Одних обзванивали, вторых не обзванивали. Все это, мягко говоря, не репрезентативно. Но дело в другом. Мы уже не хотим обмусоливать Евровидение. Пока что, пока мы туда не поехали, никаких новых новостей оттуда не получили. А хотелось бы...
Новые новости, это тоже может быть рубрика нашей программы.
Да, одна из моих любимых. А мне хотелось бы поговорить о том вообще, какое противостояние сейчас происходит на этом фоне. Первый канал вот продолжает штамповать такие зачетные истории, как там шоу Рыгина, да, то есть то, что люди будут в любом случае смотреть, там, «Минута славы». При этом, при всем, их соседи, «Россия-1», стараются быть не хуже, не рвется в лидеры. Они потихонечку начинают подтягиваться.
Но даже, что касается России, она
даже
выигрывает среднесуточную долю.
Даже перебивает. Ты как думаешь, почему? У меня есть ответ, но я скажу после тебя.
Я вот думаю, вот продюсер же, в принципе, люди-то довольно циничные, да, необразованные, интеллектуальные, начитанные, насмотренные, наслушанные. Просто любо-дорого посмотреть, но циничные, такого уровня цинизма, мне кажется, как у продюсеров телевидения, это редко где увидишь. Это просто работа такая. Ну, нельзя быть не циничной сволочью, если ты работаешь на телевидении большим продюсером. Сволочь, я так ласково говорю, в кавычках.
Так вот, почему телеканал «Россия» среднесуточно обгоняет «Первый»? Есть мнение?
Я не знаю. Вот хорошо, вопрос тогда вообще, я вопрос. Самое интересное, нет, самое интересное, что если смотреть, допустим, десятку самых популярных программ недели, то там, конечно, попадается и Россия, но, в принципе, большую часть этих вот, так сказать, позиций в этой десятке наполняет именно Первый канал. И тут такой парадокс, что, несмотря на это, все равно проигрывается, значит, вот эта вот пресловутая среднесуточная доля. То есть за сутки больше людей смотрит Россию, чем Первый канал. Там, конечно, небольшой отрыв, но, тем не менее, он есть, и он заметный. И, наверное, печалит людей с Первого канала. А почему, я не знаю, казалось бы. Все такие трендовые вещи происходят на Первом.
А все очень просто. На самом деле вытаскивает весь телеканал «Россия» за уши один-единственный человек. Это Владимир Соловьев.
Я думал, Евгений Ваганович Петросян.
Но это, понимаешь, это для интеллектуалов. Интеллектуалы смотрят не так часто телевидение, ну, Петросяна в частности, да, вот как мы с тобой. А основное народное население, как его любят обозначать, политическая наша элита, смотрит-то Соловьева ночью, понимаешь? Он вытаскивает ночью среднесуточную долю до 18, и за счет этого они перебивают все
получается хорошее.
Да, все, пока, что показывает Первый канал. То есть вечером на Первом канале у нас кто? Иван Ургант, которого смотрят не все, а на «России-1» в это время Соловьев, который и про образование говорит, и не только про политику, между
прочим. Слушай, а что касается Юли Самойлова, это в этом есть такой циничный, холодный, слегка безнравственный расчет продюсеров, или, ну, как ты думаешь, ты общался с Юлей, общался
ты имеешь
с Первым каналом? То, что ее выбрали, это вот, ах, мы сейчас слупим с этого рейтинг, вот так думали продюсеры?
Ты имеешь в виду то, про что пел Виктор Цой «Белый снег, серый лед»?
Ну, может быть.
Ну, мне кажется, в меньшей степени. Мне кажется, конечно, это... Я вот могу сказать так. Вот вопрос, который возникает, а почему вот она, допустим, в Киев едет, а не в другой город? Почему вот ее нельзя было отправить на следующий год в Евровидение, когда все будет спокойно, раз уж вы так инвалидов хотите продвигать? Конечно, в этом решении есть определенная подоплека, но, во-первых, я бы не стал устанавливать прям такую причинно-следственную связь, раз мы едем под огонь, нас там закидают помидорами, что далеко не факт, и я думаю, что все пройдет нормально, мое глубокое убеждение. Вот. Мы подставляем под это человека, которого как бы нельзя обидеть. Те, кто захочет обидеть, им по барабану, кого обидеть. А те, кто не захочет, они не станут обращать на это внимание. Поэтому это, во-первых. А во-вторых, мне кажется, тут стоит и о ней подумать. Какое счастье поехать ей туда. Кстати, вот она об этом расскажет сама.
Это мечта всей моей жизни. Я единственное сомневалась, что буду выучить английский язык, потому что с этим у меня большие проблемы. А я не понимала, зачем мы должны бойкотировать. Музыка есть музыка. Если бы мы не поехали, неужели там отношения бы что улучшились, нас за это бы, не знаю, медалью наградили или что?
Дай бог, Юля, чтобы все получилось.
Ну вот,
чтобы
понимаешь,
отпустили,
то есть человек выступила. Реально хочет, он этим грезит. Он не задумывается. Она говорит, мне присылают ссылки украинских блогеров, которые в режиме лайв обсуждают там эти песни для Евровидения, клипы. И мне прислали кучу ссылок, я никакого негатива в них не услышала. Может, надо как бы хранить?
А, кстати, я слежу так ревностно за откликами на YouTube, где вот. Они, кстати, не модерируются практически, да, и там пишут, что пишут, включая даже и мат.
Да.
YouTube такая свободная зона, там можно заминусовать комментарий, чтобы он исчез, но так они там все есть. И я вот что-то такой волны негатива-то
не увидел. В том-то и дело. Я говорю, тут...
Причем сначала она была, когда только клип появился на сайте Евровидения, там были такие голоса зарубежной аудитории, которые писали, ну вот, Russian strategy, типа они пишут, да, русская стратегия, сейчас они вот, значит, ну, все, о чем мы говорили.
Мне нравится твое произношение.
А потом, я думаю, сейчас смеется половина аудитории над этим произношением.
Russian strategy.
Да, и какие теплые отклики. Люди пишут, что слушаю песню, и лучше и лучше. А некоторые пишут, да мы... Да это вообще лучшее выступление России за последние годы.
Мне кажется, что вообще политическую подоплеку вносят в него только страны, которые голосуют за своих. В этом вся политичность этого аполитичного конкурса.
Хорошо пошла у нас беседа. Мы вернемся в студию через несколько минут, а пока масса полезной и актуальной информации.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь, 103,6 FM. Севастополь, 107 и 7 FM. Симферополь, 107 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Глядя в телевизор.
Это радио «Комсомольская правда» и программа «Глядя в телевизор». Мы продолжаем в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. И наша вторая рубрика.
События недели.
Вообще, когда эту новость увидел, я подумал, что я читаю какой-то сайт фейковых новостей, а как-то мы же как-то
Интерсакс.
Уже... Мы как-то уже с годами, не будем рекламировать intersax.ru или ком, как он там. В общем, я думаю, ну, это опять какая-то глупость там, не смешная.
В чем новость, духе... расскажи.
Вот звучит и так.
Хармс,
вот.
Да, Хармс?
Это Хармс практически восстал, значит, из рая. Значит, НАТО. Ну, вернее, Центр стратегических коммуникаций, Стратком, который вроде бы не является такой вот структурной частью НАТО, несмотря на то,
что... Ну, аналитики, в общем.
Ну, там аналитики живут, они в Риге, что характерно, в стране НАТО под названием Латвия.
Помню, меня туда пустили только на один день.
Вот, в этой стране, значит, есть университет, насколько я понимаю, рижский он называется, да, и там профессор и группа товарищей в рамках вот этой вот организации Стратком НАТО долго и внимательно смотрели юмористические программы российского телевидения с особым упором на КВН. Почему-то.
И вместо того, чтобы смеяться над ними, как делаем
они плакали. В общем, в программах таких, как КВН, «Вечерний Ургант» и даже старые программы, они вспомнили, как «Yesterday Live», да?
Были такие,
они выяснили,
да,
что это не просто программа, чтобы посмеяться весело провести время, как мы с вами все думали все эти годы. Оказывается, эти программы направлены на, ну, фактически зомбирование населения, телезрителей с целью внедрения в них каких-то месседжей антизападных, антирижских, наверное, в том числе антинатовских. В общем, таким, значит, я бы это назвал нейролингвистическим программирование. В общем, это все смешно, конечно.
25-й вот они... кадр наверняка.
Да, но вот они сейчас собираются этот доклад официально представить, и смеются, конечно, все, включая, значит, вот Максима Галкина, который было приятно, что он влияет на НАТО.
Да, включая Первый канал, там буквально был такой комментарий. Читали, смеялись.
Читали, смеялись, да. И спикер нашего МИДа уже прокомментировала в том духе, что вот она...
Она говорит, что наверняка Александр Рева и Михаил Галустян обозначены как основные такие трендсеттеры, я которые задают политику партии.
Я догадывался на самом деле.
Ну, понятное дело, да, это мы все знали. А почему так произошло? Вот тоже скажи мне. Ты же видел программы наверняка американских, например, да, вот будем
там
отталкиваться.
Там тоже не то чтобы добрые слова в адрес России говорят.
Да, возьмем противников наших, американских стендаперов, да? Вот,
или вечернее шоу там.
Они популярные. Отстебывают не только своих. Причем, ну, довольно жестко там и Обаму, ну, конечно, бананов там не показывают рядом с ним, но шутки очень довольно жесткие над семьей там и так далее. Не за гранью, конечно, разумного, но серьезно. А у нас, ну, то есть и в отношении России про Путина регулярно там, я вижу сюжеты, озвучки, переозвучки, у нас Андрей Бочаров, да, этим занимается активно. Вышел какой-нибудь сюжет про очередное там какое-то событие политическое или по поводу какого-нибудь высказывания Медведева, и вот они давай там как бы над этим стебаться. То есть, ну, у нас же не возникает мысли о том, что они зомбируют. Как вообще такие передачи юмористические могут зомбировать? Мне кажется, что такое возникло в результате того, что, как мы уже говорили в программе «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» 97,2 FM, КВН уже не
тот. В Москве причем, да.
Да, КВН уже не тот в плане остроты юмора.
Кстати, вот он же так довольно-таки прожектор Пресс-Хит, да, обогнал по рейтингу, да, последний КВН, хотя он очень идет.
Ну, хотя он идет после голоса, поэтому кого хочешь обгонит. Даже нас, если поставить, мы обгоним кого угодно. Вот, смысл в том, что сатиры-то нету. Есть мягкая-мягкая сервильная ирония, над которой даже смеется Владимир Путин, когда его приглашают в зал. Естественно, это все отрепетировано. Естественно, это все Александром Масляком вылизано, отредактировано. И при этом, конечно, случаются такие, так сказать, феномены, как социальная рок-опера. Помнишь, ставила команда «Союз» гениальную там про то, что дороги в России, машины в России.
Да.
И под припев группы Queen, да, под припев песни «I got to break free», да, по-моему, называется, «Got no», есть там такой припев. И он как бы рифмуется и очень похож на другое российское слово. Вот. И всем было смешно там про Путина. Путина нет тоже в этом. Я же тебе говорил, что Путина нет. В этом же скетче была шутка. То есть у нас проходят и такие. Но отсутствие острой, мне кажется, сатиры, в том числе в плане политики, заставляет их думать о том, что, значит, если мы не вышучиваем политику, нас зомбируют. Видимо, вот такая логика.
Я вот одного не пойму. Если уж зомбировать, то надо брать, наверное, программы, ну, просто сверху, с верхних строчек рейтинга. Почему бы не зомбировать нас и вот заодно Латвию, да? Там же ловит, наверное, Первый канал. С помощью таких программ, как «Голос дети» или вот «Лучше всех». Вот мне кажется, Максим Галкин мог бы там скрыто месседжи какие-то,
интегрировать. Я думаю, они есть. Если внимательно посмотреть, там на 25...
Я буду теперь внимательно смотреть.
Да, на 25...
Считать буду кадры.
На 25-м кадре там вот во время «Голоса» идет. То есть спел ребенок, раз, сразу показывают каких-то убитых американцами мирных жителей, допустим. Сирии,
да,
или,
да,
там,
если на стоп-кадре смотреть.
Или Каддафи там, да. То есть, ну, просто мы не замечаем этого, и это укладывается у нас в голове, ну, как нормальная программа.
Ну, в общем, в любом случае, вот это вот профессор Жанетта Озолини, кстати, ее зовут так, по-итальянски, итальяно-французское имя.
На самом деле, Жанна Озолян.
Она, в принципе, возможно, она с чувством юмора девушка, в любом случае, мне кажется.
Ну, конечно.
В общем, любит пошутить. Потом еще выяснится, что это наш агент, там у них работает.
Внедренный, да, то есть которые впаривают такую лапшу, да. А они думают, ну вообще, чтобы на самом деле это похоже уже,
Латвии,
это
чтобы...
похоже на самом деле на вирусный ролик сериала «Адаптация», то есть это как продолжение, да, если в первом сезоне там был внедренный в «Газпром» агент ЦРУ, непонятно зачем в «Газпром», вот, то здесь уже идет внедренный агент в НАТО, и он вот пишет такие смешные скетчи в виде пресс-релизов, а они всерьез это все кушают. Про другого агента давай расскажем.
Да,
еще
агент,
есть один.
Мы уже говорили, анонсировали эту программу, сейчас уже можно посмотреть. Агента зовут Леся Рябцева, звезда.
Наша коллега в прошлом.
Наша коллега, но она, в принципе, училась на журфаке, говорят даже, тем более коллега. Которая теперь, у нее такой бэкграунд, такой околополитический, да, там серьезные разговоры, значит,
критика, интервью, провокации
позиции.
Там.
А сейчас она выводит на чистую воду гламурных цыпочек, я бы сказал, в шоу «Холостяк» на канале ТНТ.
Как ты их называешь, да?
Вот именно. В общем, эта программа выходит уже не первый сезон, там сезон так четвертый, по-моему, уже, да?
Uh-huh.
И, конечно же, вот при слове, вот когда я слышу выражение «шоу «Холостяк», мне вот хотелось бежать и вызывать искусственную рвоту, например. Uh-huh. Ну, на принципе, uh-huh. Потому что, ну, что это за передача? Какой-то там, значит, такая постановка такая дешевая, там берут какого-то смазливого там около актера, какого-то там известного человека, берут там, так сказать, толпу неизвестных девчонок, таких одинаковых на ксероксе, вот отпечатанных uh-huh. там uh-huh. с губками, duckface, как говорят, да, утиный такой ротик. Значит, с глазами, где вообще вот просто... Я не знаю, как бы еще оскорбить этих девушек? Мне вообще слов не хватает. Так редко оскорбляют девушек просто.
Ну ладно,
даже
тебе,
когда
они
хочется,
не все такие.
Могу.
Ну, конечно, они
но
привели себя...
И тут Леся Рябцева, к которой я тоже вроде как слишком всерьез не относился. Мне захотелось посмотреть, потому что это прикольно. Представляете, в это логово гламура, то есть такого, значит, ну, полного отсутствия интеллекта. Я, конечно, утрирую. Там, наверное, есть хорошие девочки,
да,
читавшие Достоевского, может быть, слышавшие фамилию хотя бы. И тут Леся Рябцева, которая, значит, как бы не гламурно, а как бы может играть некрасивую, хотя Леся Рябцева, на мой взгляд, очень симпатичная девочка. Вот с хорошей фигурой. Фигуру-то мы все видели, потому что у нее была эротическая фотосессия.
Ну там, вот. Да, спорно, конечно.
Значит,
ладно,
и вдруг вот это вот, все-таки вот умение вот продюсеров ТНТ устраивать интригу из ничего, меня всегда потрясало. Здесь все это, мне кажется,
набросить на вентилятор.
Набросили на вентилятор, и там внутри «Комсомольской правды» Леся Рябцева сказала, что большинство участниц просто озлобленные, закомплексованные куклы. Ну, кто бы еще сказал эту правду?
В отличие от нее, кстати.
Но вопрос остается. Понятно, что я так вроде бы интересен. Нас, интеллектуалов, приманить к эфиру. Ну, я так за нас, интеллектуалов, скажу. Значит, к телевизору подсадить. Но все-таки там, наверное, какие-то еще другие подводные камни. Зачем Лесю Рябцеву позвали в эту программу? Вот что об этом думает корреспондент отдела телевидения Инна Федотова, которая на этом шоу «Холостяк» не одну собаку съела.
Лесю Рябцеву продюсеры шоу «Холостяк» позвали с одной целью, как мне кажется, для самого «Холостяка» Ильи Глинникова. Потому что Илье красотки и модели не очень-то и интересны. Он всегда говорит, что ему важно, чтобы было о чем поговорить с девушкой. Ну вот Леся Рябцева, в отличие от остальных 24 участниц, именно та девушка, с которой, наверное, ему будет о чем поговорить. Несмотря на то, что Леся диплом журфака так и не получила в итоге, но, тем не менее, книжки она читала и, наверное, лучше других сможет поддержать с Ильей беседу. И уже известно из неофициальных источников о том, что Илья действительно заинтересуется в последующих выпусках Леси, им будет вдвоем интересно, и именно с ней он захочет общаться и проводить больше времени.
Вот видишь, Леся Рябцева зажигает и творит, значит, чудеса, поднимает рейтинг, и не только, наверное, там такая красивая драматургия, она там уже успела повредить ногу и обнаженные лодыжки, и ужас. Как у нас актер-то зовут, Илья Глиников, вез ее на каталке, вспомнив свои прежние ипостаси в сериале «Интерны». Ну, в общем, прикольно. Видите, как можно из дурацкой передачи сделать прикольную. Мне кажется, это всем другим каналам пример, как умеет делать ТНТ. Это программа «Глядя в телевизор». Мы опять расстаемся всего на несколько минут, а потом продолжим.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Глядя в телевизор. Глядя в телевизор.
Это радио «Комсомольская правда». Вы слушаете программу «Глядя в телевизор». Мы ругаем, хвалим и еще раз ругаем и хвалим наше телевидение. В студии Егор Арефьев и Сергей Ефимов. И наша третья рубрика.
Поспорим.
В общем, спорить я предлагаю вот о чем. О том, в чем ты, собственно говоря, разбираешься лучше. Uh-huh. О сериале, который мы ждали, я не знаю, 2-3 года уже на Первом канале. Наконец его ставят. И расскажи нам о нем. Что это за сериал и почему мы должны спорить за него?
Слушай, ну, на самом деле, 3 года назад я еще писал об этом. Ты не помнишь разве?
Я помню, но смутно. У меня память, ты уже понимаешь, не как
ладно.
У тебя. Но я помню, что это Мата Хари про шпионку танцевала. Вот я
ну,
знаю.
Вот, и... Да, на таком уровне примерно и был написан сценарий. Вот, и хорошо, что... Хорошо, что его на таком же уровне и поймут. На самом деле сериал такой задуман, как масштабная историческая
это, да?
Сага. Да, конечно, не наш ответ «Играм престолом», престолов, но детективный, исторический такой
Про реально существовавшую в начале века девушку.
Да, про настоящую куртизанку, шпионку,
надеюсь, все знают,
танцовщицу, несчастную женщину, потерявшую детей.
Нимфоманку немножко.
Ну, каждый из нас, знаешь.
Немножко нимфоманка.
В душе. Вот. Но смысл в том, что этот проект действительно, вот не как у нас обычно, позвали двух никому неизвестных актеров и объявили...
И Цыганова на
два
кадра.
Да, и объявили, что проект международный, как было с сериалом «Адаптация». Шутка сейчас была.
Хорош, что это был вот. Сериал.
Но ты просто называл его международным проектом. Вот. А здесь, на самом деле, позвали целого Рутгера Хауэра.
Ну, даже какой-то уже не российский этот сериал.
«Слепая ярость», да. Позвали...
Играли иностранные актеры из Голливуда.
Кристофера Ламберта. Позвали Джона Малковича, который не смог. И кучу-кучу наших актеров известнейших.
Европейских, а еще не очень известных португальских, там, французских актеров.
Да, во вторых ролях. И смысл в том, что снимали-то изначально на английском языке
это
кино.
Это вообще российский сериал?
Заставляя...
Может быть, это их сериал с нашими
актерами? Да, 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 российский. Компания Star Media снимала. Украинская, правда. Вот. Не просто все. Не просто все у нас на телевидении.
Ну, это в плане
плане, ребята, это реальность.
Да, в плане продюсирования это первый канал с нашей стороны и канал Интер, да. Со стороны украинской. Это такой первый канал только на Украине.
Да, и это проект, это сериал о ее жизни, о предательствах, об изменах, с кучей лошадей, перестрелок, отравлений, с богатой драматургией.
Которые еще покажут на половине планеты.
И самое главное, что они его изначально задумали как международный проект и презентовали, кстати, в Каннах как международный проект. Заставляли наших актеров по-английски говорить, ты представляешь?
И как целый... там, from my heart?
Да-да-да, in English, let me speak. Let me speak from my heart. И целый муж Лизы Боярской, актер Максим Матвеев, уехал на месяц в США от семьи.
От молодой, красивой жены.
И, кстати, тогда начали писать, что они разошлись. Знаешь почему?
Из-за этого, что ли?
Да, потому что он жил с японским студентом.
Я бы тут даже не только... Вот я, мне это богатейшее воображение. Ты с бы, японским тоже, студентом в тоже... Америку от Лизы Боярской. Это же бред пьяного сценариста.
А, я думал, ты наоборот скажешь, что ты так же поступил на его месте. Нет, на самом деле он уехал учить английский язык.
Зачем с японским
он? В старейшую школу языковую в Сан-Диего.
С японским акцентом он
учил. Да, а японец, он был таким же, как он. Он тоже приехал учиться.
Тоже актер.
И японский. Они жили, подселились к guest family, у нас это называют. В как, нашей языковой
как
школе.
Как студенты такие, да?
Вот, да, и они жили у американской семьи, таким образом общаясь в среде. Все для чего? Для того, чтобы сыграть по-английски круто, с интонациями, со всеми нюансами, а потом уже это переозвучить по-русски. Поэтому, когда вы будете смотреть фильм, и Матвеев будет в кадре говорить не по-русски, а его голос будет звучать по-русски, вы не пугайтесь, так нужно. Но смысл не в этом, вы все увидите сами. Почему мы спорим? Вот расскажи мне, о чем ты хочешь
поспорить? Слушай, ну я, конечно же, не смотрел еще этот сериал, не там. Не показан,
уже, да,
но уже, я уже осуждаю этот сериал. Смотрите, вот так вот сколько, 5 лет, вот так долго, натужно снимали, что там обещали, покажем, не покажем. То есть, понимаешь, это какая-то вот... Какой-то Невский ковчег просто, огромный какой-то проект.
А «Викинга» снимали 6 лет, ничего?
Ну, «Викинг» — это кино для большого экрана. А здесь для телевидения я знаю, что он очень дорогой. Что,
12 миллионов долларов на 12 серий.
То есть по миллиону долларов на одну серию. Для нас это просто архи-много, потому что такой вот средний, такой простой, не крутой сериал, но и не самый дешевый, это примерно 15-20 миллионов рублей на одну серию. А здесь миллион долларов. Западный сериал стоит раза в 3 дороже,
ты
такие экстра-классы.
Ты учти, что Украина участвовала,
да,
в проекте.
Да, то есть им меньше платили, поэтому все ушло Рутгеру Хауэру с Кристофером Ламбером. Я помню, что-то какие-то...
Ламберт, ну горец как... фильм.
Да, я помню, что-то
Mortal
из детства,
Kombat,
когда
еще Рейден
видики,
такой
видики только появились, да,
да
выходили
да,
смотреть.
Да, он вообще крутой.
Вот. И вот этот вот подводную лодку, что называется, там, не знаю, корабль пятиэтажный, как что у нас, какие-то плохие мне образы.
Навуходоносор.
Навуходоносор это, значит, построили, да. Ну, понятно, что это такая разовая, случайная, еще докризисная акция. Сейчас они его покажут, продадут, вздохнут, там, значит, вылечат все, значит, заболевшие органы тела, эти продюсеры, потому что это, насколько я понимаю, такой, ну, сложнейший проект. Его там что-то озвучили в Америке, там, да?
Да.
Что-то
озвучили,
снимали в Португалии. То есть, представляете, какие-то для нашего телевидения совершенно немыслимые вещи. Ну хорошо, это будет такой отдельный успех российской сериальной индустрии. По России он там пойдет. Да и не российской, ну, какой, значит, коллаборации такой, да. Вот мы выходим на новую, так сказать, на новую стезю, а то, о чем мы так давно говорили, хотели, чтобы мы снимали, как у них. Но он кончится потом. И что будет потом? Я вот уверен, вот кончится эти 12 несчастных серий. Ну, что такое 12 серий? Это быстро. Сейчас будут гнать сначала по 2 серии в день, а уже недели 8 нету, потом по серии, и считай, 2 недели кончится.
Вот мне...
А потом покажут какую-нибудь пургу классическую, значит, надо же как-то экономить потом, раз столько денег ушло на этот, значит, проект. Это первое, да. Я просто очень боюсь, что потом будет такой откат назад. Вот. Опять будет гречанка и прочая билиберда. А еще я боюсь, что помимо, ну, фиг с ним, в конце концов, гречанка тоже сериал, мне просто страшно, что этот Мата Хари, вот этот грандиозный Навуходоносор, он потерпит такое крушение, потому что народ, мне кажется, не примет его в России. Во-первых, какая-то иностранная женщина, про которую, мне кажется, половина аудитории просто не слышали. Другая половина знает имя. Вот. Mm-hmm. Зачем я должен смотреть про судьбу какой-то довольно странной женщины, бросившей ребенка и, значит, прожигавшей, я себя чувствую немножко Сергеем Пономарёвым, известным сотрудником «Комсомольской правды». Mm-hmm. Вот я также осуждаю, у меня учился просто на курсах.
У тебя прическа, кстати, такая же, вот. Не помыл голову сегодня.
Значит, мне кажется, народ просто не будет смотреть. Это разочарует продюсеров, потому что будут низкие рейтинги. И темы таких грандиозных сериалов с Кристофером Ламбертом.
Ламбер — это сыр, который покупаешь в Пятерочке.
Ламбер, да. В общем, значит...
Ну, короче,
эта идея
понял,
просто
там
рёт, и все.
Все понятно, да.
И, значит, и почему они опять снимают про какое там начало прошлого века? Вот почему? Ну,
про
были
кого
же...
кого снимать-то? Про тебя, что ли?
Смотри, вот был сериал «Измены», был «Краткий курс счастливой жизни». Это, конечно, все было про одно,
да,
про пип, это
да,
все
вот
было
именно.
Про пип. Пип и
ну,
пип.
Это,
но...
тоже, это та же самая ну, Мата Хари была. Это та же самая Мата Хари была перенесенная сейчас. Я сразу хочу сделать небольшую ремарку для наших интеллектуальных слушателей, чтобы вы не думали, что мы путаем царя Новохудоносора с кораблем. Да. А таким, образом,
такая,
да, таким образом корабль назывался в фильме «Матрица», который сейчас будут переснимать. Вот я думаю,
а я думаю, шутка была вот, просто.
Ну да, считай, что шутка. Ты смеялся очень громко, я видел. Скажи, вот ты сейчас так активно размахиваешь трицепсом своим на всю студию. А вот ты...
Я взял
когда...
его в руки и размахивал им над головой.
Когда вот ты, так сказать, сходил в первый класс первый день, ты к родителям пришел, что сказал? Примерно то же самое. То есть, мам, ты знаешь, я посмотрел, ну вот что вот это вот 11 лет сейчас, вот это вот тягомотина, да, потом, значит, еще 5 лет института, потом на работу, потом мы все умрем, как бы, да, вот такая мудрость от 7-летнего Сережи. Вот, ну... Давай 12 хотя бы серий посмотрим, потому что поблагодарим Бога, что в пост он нам послал, великий пост, окончание...
История про развратную женщину.
Окончание сериала «Гречанка». Хотя бы за это нужно его поблагодарить. И насладиться 12 не дней, там будет, наверное, по несколько серий. Вот, ну, хотя бы там недельку мы посмотрим на что-то другое. Ну, не понравится, не понравится. Я думаю, что это будет просто хорошо костюмированная мелодрама. Я не жду от этого какого-то прорыва. Это не Breaking Bad, конечно, нашего телевидения. Но люди старались, вложились в это. Ну, посмотрим, как у нас Ходченкова будет в одном кадре взаимодействовать с голливудскими звездами. Кстати, ей не впервой.
И по-сербски она там говорит, потому что играет сербскую шпионку Златку. Ну, наверное, но все-таки, вот, слушай, мне сама личность Маты Хари как-то вот она, вот, я что-то не чувствую какой-то вот теплоты в себе в адрес
ну,
этой
почему должен
женщины.
Чувствовать? Ну, это понятно, ну, это, не это не Зоя Космодемьянская, да, это женщина, которая, ну, у нее изломанная была судьба, да, она ради успеха даже отказалась от детей, которых муж у нее отсудил, отобрал, там, как угодно. Она была рождена в такой семье, что надеялась на красивую жизнь всегда. Потом, когда ее не случилось, всем ходом ее жизни она пыталась наверстать это и вернуть себя в красивую жизнь. А потом, когда она вкусила уже, когда ее стали во все театры звать мира с ее танцами, хотя выглядела она как примерно вот у нас продает внизу самсу, мужчина, вот тоже он хорошо кушает, и у него есть усы. Вот а если его обмотать в платок, он будет чем-то напоминать Мату Хари. Ну, понимаешь, ну чем-то она другим брала там, я не знаю,
обаянием?
Может быть... Да, может быть, у нее хороший английский язык был, или еще что-то она умела делать.
А вот это, думаешь, это вот,
очень хорошо.
Как, вот накал страстей в ее душе, там вся эта драма. Смогут это передать? Я вот слышал, что там что-то с режиссерами как-то запутано все, да?
Да, там снимал сначала, там объявлено 3 режиссера. Один американский, один французский, то есть один начал, второй продолжал, а помогала еще снимать, ставила сцены с лошадьми.
Видимо, супруга.
Да, сцены с лошадьми, не те, которые в фильме «Екатерина» с лошадьми, а вот где скачут на лошадях, супруга, да, продюсера Влада
Ряшина. И танцы она еще, да.
Да, да, то есть хореографию всю там она помогала и с каскадерами. Вот, но это классическая история российского долгостроя телевизионного, когда начинает один, потом передают другому, третьему, и пошло-поехало.
Ну, может быть, знаешь, хорошо, наверное, в том плане, что это такая школа для наших вот сериальщиков, значит, продюсеров, актеров, взаимодействие западной, ну, не просто вот актерской школы, у нас со школой это тоже все в порядке, а вот именно с индустрией их, да, они там в Америку съездили, там в Португалии работали.
Ну да, это
и
опыт.
Как-то соприкасаться с людьми, которые делают... работают по-западному,
да, опыт,
может
опыт
быть.
Опыт интересный, и, в общем-то, во многие. Это путь, кстати, «Викинга» того же, которого тоже с экспортом на Запад. Понятно, что эти фильмы все не окупаются и не окупятся пока что. Но если мы не будем их делать, если мы не будем делать продукты на экспорт, то, ну, не знаю, ну, такого уровня, как советская индустрия, мы сейчас не достигнем. У нас нет в промышленных масштабах на уровне министерства. Ну, и то есть у нас есть министерство некой культуры, которое помогает некоторым некоторым фильмам. Но опять же, это все не поставлено на поток, поэтому и с гениями тяжело сейчас. И, в общем-то, и известные режиссеры, там, поталантливые, как Юрий Быков, например, они прозябают, разочаровавшись во всей системе российской индустрии кино.
Да, ну, будем надеяться, что что-то из этого выйдет. Так и быть. Я пока заткнусь и подожду. Это программа «Глядя в телевизор», радио «Комсомольская правда». Мы вернемся в эфир через несколько минут.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Глядя в телевизор,
это программа «Глядя в телевизор», а на радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. И наша заключительная рубрика сегодня.
Что посмотреть?
«Бессонница», «Гомер», «Тугие паруса». Мы список рубрик дочли до конца. Вот. Это был экспромт. Слушай, ну хорошая неделя-то будет, а?
Да,
хорошая.
Вообще супер.
Ты вот что ждешь больше?
Если я зарплату в пятницу, а ты?
Я тоже. Давай на этом сайте зайдемся и уйдем. Слушай, пятница еще не скоро.
Окей, тогда придется отработать еще, да, передачу. Ну, начнем, наверное, с проекта «Танцуют все», да, который мы упоминали в тот раз. Теперь он уже...
Что там за такие нерусские слова были через запятую в твоей заметке про виды танцев? Я вот самбо, сальсу знаю, а вот эти вот...
Да, какие... сальса – это соус в Макдональдсе есть, правильно.
Самбо – это вид спорта.
Да. Вот, а там контемпорари, локинг, кокинг и так далее.
Я
там
вот
всякие...
из-за этих слов буду смотреть. Я люблю новые слова изучать.
Да. На самом деле, стиль направления танцев, которые уже мы видели в шоу «Танцы на ТНТ», но теперь мы будем видеть не одиночек, которые выросли на улице, и с помощью своего труда и упорства они достигли успехов и стали танцевать на каких-то сценах, а мы будем видеть настоящие наши русские коллективы со всей страны.
Но ведь не только, да, слава богу, не только русские народные.
Ну, я бурятские там, это все,
да.
Все
ну,
наши.
Ну, классно,
да.
То есть там будут такие профили, не любители с улиц, что
да,
называется.
Там будут настоящие, там будет коллектив, там, например, Черноморского флота из Севастополя, или там бурятский театр песни и пляски, или там ансамбль «Калинка», или там современные тоже есть молодые ребята. Есть там даже какая-то команда очень молодых танцоров, там даже чуть ли не школьников. А вести это все будет Ольга Шелест с Евгением Папанаишвили, опять же, опытным танцором и ведущим, и преподавателем танцев. И в жюри, как мы уже говорили, будет сидеть бывший наставник шоу «Танцы», а теперь судья проекта «Танцуют все», о котором мы говорим, Егор Матёска Дружинин.
Слушай, он же говорил так, что он устал, что он уходит
да,
с ТНТ,
да.
Ты не знаешь, что я так не узнавал?
Объяснил.
Так кулуарно на ТНТ, как бы пребывает в растерянности?
Кулуарно, да, от слова цветы такие, калы есть. Я узнал кулуарно, и они в экстренном порядке сейчас ищут замену ему, потому что не знают, что делать.
Доигрался Мигель, выжил человек из проекта.
Да, это черная мафия, как мы ее называем в Москве. Просто... Ну, что поделать, здесь его выбор, может быть, его что-то не устроило, мы обсуждали уже, что он из 4 раз 3 проигрывал, но теперь он, по крайней мере, никого не пестует, ни за кого не отвечает.
Я уже боюсь
слов каких-то. Он просто выносит решение вместе с Аллой Сигаловой и Владимиром Деревянко, солистом некогда Большого театра, опытным дядей.
Такое ощущение, что «Канал России», там же были танцевальные проекты, но там же как раз были да. известные мне самба, румба, и сальса и прочее.
Де-Жанейро.
Де-Жанейро, ну такие вот, то, что латино там, классика, не знаю, ну все вот
ну,
это.
Ну да, танцы со звездами.
Что, хотя
были.
Мы слышали, я не умею танцевать совсем да. никак, но я слышал эти слова. Угу. А тут как будто бы Россия, которая вот, если у Первого канала есть такой как бы реноме такого канала, который вопреки всему, значит, экспериментирует, значит, там придумывает вечернего Урганта, какие-то ночные интеллектуальные программы и прочее. А «Канал России» такой спокойный, такой консервативный канал для почему зрелой это, аудитории.
Почему ты голосом Беллы Ахмадулиной?
Я что-то, кстати, говорю и думаю, блин, я же говорю голосом
канал.
Беллы Ахмадулиной.
Это никто просто... о нем не знал.
Да.
Нет, на самом деле секрет...
А сейчас, мне кажется, они вот идут, «Канал России» так просто вот уверенно так взошел на территорию ТНТ, забрал у них святое, что у них было, Дружинина Егора, значит, и...
Ну, пытаются отъедать.
Контемпорари вот это вот
пытаются танцуют. Отъедать. Нет, там будут, на самом деле,
ну,
разные танцы,
же.
Да, там будет и ирландская джига, там будет и балет, но основной цимис заключается в том, что они должны... выпрыгивать из штанов каждый раз. Они должны преображаться, они должны показывать судьям и зрителям перевоплощение в новые жанры, новую танцевальную лексику демонстрировать каждый раз, придумывать новые сюжеты. То есть не то, что они умеют, а то, чего они не умеют. Вот, в общем, да, довольно интересная тема, интересно посмотреть, чем это закончится. Идти будет не как «Синяя птица» утром, когда никто не смотрит, а идти будет «Воскресный прайм», и, в общем, посмотрим. Мне понравилось, что там самая главная беда телеканала «Россия» — это богато обставленная студия, чтобы там были декорации, чтобы там была красота, чтобы там были там подсвечены все, кто можно только. Здесь такая стильная темнота. Вот как,
что происходит с каналом России?
Как на шоу «Голос» там бывает, так вот, сильная темнота, выходит человек и поет. Так же и здесь.
Классно.
Вот. Ну, в общем, посмотрим.
Еще он Первый канал показывает, уже который показывал драму «Салам, Москва», которую он показывал за деньги на своем сайте. У них есть там зона платного кинотеатра. Mm-hmm. «Салам, Москва» — это история режиссера Павла Бардина.
Сына Гарри Бардина, да, известного мультипликатора.
Довольно молодой режиссер. О судьбе таких вот, ну, гастарбайтеров в Москве, по сути, да? Я не знаю, зачем его показывают теперь еще, потому что, ну, ночью, во-первых.
Саня и Рустам их почему-то зовут.
Да, ну, в общем,
татарским именем.
Я смотрел
русским.
Серии 3 за деньги, кстати, на сайте Первого канала в свое время, летом, да, его показывали. Мне показалось, что его не показали в свое время в нормальное время, а нормально это 9:30, да, на Первом канале.
Кстати, его же запланировали, насколько я помню, а потом убрали в интернет.
Да,
и это произошло якобы почему?
Якобы вот диаспора национальная возмутились, как же так, разжигание розни. Я посмотрел сериал, мне кажется, возмутилось чувство прекрасного в главных людях на Первом канале, потому что сериал слабый, плохо сыгранный, с деревянной игрой и примитивным, не настоящим сценарием.
Павел Деревянко, в смысле, играет?
Вот, его там, кстати, нет. Мне кажется, Павел Бардина, известный своими такими с конфликтными работами, может лучше. Но посмотрите, можете потом, значит, написать там письмо и с нами не согласиться. Может быть, это и хороший сериал. Но хорошие ночью показывать не будут. Это либо очень хорошее, импортное, либо, значит, либо «Салам, Москва».
Да.
«Салам, Москва» переводят для нашей аудитории вне Москвы. Просто мы-то знаем в Москве, что это значит. «Привет, Москва»,
ну,
значит.
Ну да, приходится слышать каждый
да,
день.
Да, надо сказать вот полтора слова про канал ТВЦ.
Ну, раз уж они оплатили нам телефон на месяц.
Да, ты сразу эту икру...
А это нельзя?
Эту икра на месяц ты сразу не ешь, хоть она и черная.
А, я бы говорил, да. А почему икра? Мне на телефон просто положили.
А, мне икрой дали. В общем, на канале ТВЦ новое ток-шоу с Оксаной Байрак. Это режиссер.
Байрак.
Многие наверное, известный. Что? Она снимала женские фильмы, такие как «Женская интуиция», «Снежную любовь».
А, вот эти, да, «Кардиограмма любви», «Моя новая жизнь»,
да.
«Позднее
мне
раскаяние».
Мне кажется, понятно,
вот
эти те самые фильмы, которые мы особенно любим в кавычках в нашей программе. Но мы не будем Оксану заранее ругать. Это
не, ну подожди,
передача.
«Кардиограмма любви» все-таки это... Ну,
это вещь, думаешь, да?
Это такой наш ответ
примерно
Луису
об этом
Бунюэлю,
будет говорить. Туда будут приходить женщины, и это будет ток-шоу про их горькую, несчастную женскую жизнь. Мне кажется, идеальная тема.
Ну, во-первых, это свежо.
Во-первых, это свежо. Я видел, кстати, кадры, там у них и студия так свежо оформлена. Значит, ну, это ТВЦ, они стараются, они молодцы, и, значит, ну как, это же, ну, по сути, дневное шоу, хоть оно вот, нет, оно 18:50 будет идти, такое вечернее шоу, им придется биться с Андрюшкой Малаховым за рейтинг.
Ну, да, я думаю,
шансы
они
равны 100
шансы у Малахова у вас сразу.
В общем, это... посмотрите, женщины, там будет Гулькина. Я слышал, и такого рассказывает, что просто Гулькина... и Жанна Эпле.
Объясни, кто такая Гулькина.
Наталья Гулькина, певица.
А, окей.
Ну ты что, ну родился поздно.
Я подумал, что твоя знакомая какая-то.
Тут у нас в дверь...
Там будет Гулькина. Какая Гулькина?
Подруга Наташа Гулькина. К нам в дверь студии уже стучит копытом. У него же есть копыта. Вежливо хлопает ладошкой своей потной. Наш коллега, заместитель редактора отдела телевидения «Комсомольская правда» Михаил Рябиков, он просто очень хочет рассказать, зачем нам нужно смотреть второй сезон сериала «Закон каменных джунглей» про подростков-хулиганов на канале ТНТ.
Ну что, можно поздравить поклонников сериала «Закон каменных джунглей». Парни все те же. Тим в исполнении Аристарха Венеса, Цыпа, его играет Никита Павленко, Гоша, актер Александр Мельников, и Жук в исполнении небезызвестного многим Игоря Огурцова. Второй сезон представляет собой историю про вчерашних детей, всю ту же четверку, которые изо всех сил стремились поскорее попасть во взрослую жизнь. И вот теперь, когда они в ней оказались, подростки судорожно пытаются разобраться, как им себя вести дальше, кому верить, как нести ответственность за свои поступки. Ответственность-то уже, ну, если не уголовная наступает, то в каких-то случаях административная. И «Закон каменных джунглей» – это криминальная драма про взросление. Ну, или черная трагикомедия про дружбу и первую любовь.
Ну вот видишь, второй-то сезон будет, или
да
это третий?
Да вообще, второй-второй.
Лучше же будет первый сезон-то.
Да, кстати, я по кадрам видел вот то, что по роликам, там прям такой замах на кино, потому что первый такой был как будто дворовый, снятый на обычную камеру сериальчик такой, трясущийся, а сейчас прям вот такой вот уже размах, там погони какие-то, переворачиваются машины, перестрелки под мостом, прям матрица просто.
Фильмище, да, понедельник-четверг, 22:00, самый такой золотое время на ТНТ, канал, который тоже не боится экспериментировать. Жалко прощаться. Мы бы еще часа 4 с вами поговорили, но пора. А это была программа «Глядя в телевизор». Мы ругали и хвалили телевидение. С вами были Сергей Ефимов и Егор Арефьев.
Всем пока. Глядя в телевизор.